чем он рассчитывал. Прошла эйфория, подступала слабость. Скоро потемнеет перед глазами. Голый и окровавленный он висел на плоту недалеко от берега, и толпа врагов слушала его, вернее, не желала слушать. Послышался ропот, прозвучали проклятия. Жрецы поняли свою ошибку. Жертве следовало вырезать язык. На плоту алтаря надо умирать молча. Чтобы соблюсти приличие, оставалось одно — заглушить слова умирающего гулом возмущенных голосов. «Боги, посмотрите на нас! Смилуйся, Вов! Святотатство! Что он говорит?» «Слушайте меня!» — теперь он кричал. «Вы смирились, но есть... путь спасения! Есть путь! Само озеро обращается к вам моими устами! Есть путь спасения! Есть путь! У вас родятся дети и внуки, а император уйдет с ваших земель! Есть путь! Я его знаю!» Он искал глазами их глаза. Взять власть над толпой крестьян, сидя в седле, до смешного легко. Можно, стоя на высоком камне, взять власть над толпой бывших рабов. Можно уговорить горожан или стражников. Но как заставить себя слушать, если ты голый и окровавленный? Висишь на плавучем алтаре, а на берегу ревет толпа врагов. Нелюдей, жестоких и обреченных. «Посмотрите на мою кровь. Вы льете ее в озеро, но эта жертва не спасет вас!» Он повысил голос и с ужасом почувствовал, что теряет силы. «Не я разорял ваше селение, и не я убивал ваших детей. Не я проклял вас. Я убил старого властелина, вашего палача. Я убил его!» А не императорский маг. «Выслушайте меня! Я знаю путь спасения и расскажу вам!» В ропоте толпы его слышали только те, кто стоял у самой кромки воды. «Он лжет, заткните ему рот, что он говорит?» Они подались вперед. Задние напирали на передних, но никто не осмеливался коснуться воды священного озера. «Вас не спасет моя смерть. Я смогу спасти вас живой. Заткните ему. Пусть говорит». Вдруг сделалось тихо. Разве я не понял, его ли слова заставили толпу замолчать, или кто-то из старейшин подал знак, или... может быть, он оглох? «Император силен, но не всесилен», — заговорил он в этой новой тишине. «Представьте, к вам пришел бы новый властелин каменного замка. Представьте, он предложил бы вам военный союз вместе против императора за вековой уклад». Развеяр почти шептал, если бы не тишина, воцарившаяся на берегу, его никто не услышал бы. «Что бы вы ответили? Отказались бы и умерли в позоре? Или согласились и вышли на битву?» «Кто он?» — спросили в задних рядах. «Кто он такой?» «Проклятие утра без промаха может быть снято». Ему казалось, что кровь ушла в озеро вся до капли. Он не чувствовал своих рук и едва мог шевелить губами. «В замке есть маг. Он снимет проклятие. Верьте мне».
«Ложь. Он лжет. Не слушайте его».
«Чужак. Как можно верить чужаку?» утро без промаха не был чужаком. И что он сделал с вами? А я всадник. У Развьяра все плыло перед глазами, и берег, и белая вода, и лица. Я не лгу, мои слова может подтвердить мой названный брат Нагор, лунный кстати. Лунный кстати мертв. Женщина в черном головном уборе подалась вперед, сцепив перед грудью длинные, будто птичьи пальцы. Он должен был умереть, его место в могиле всадника и брата. «Он жив», — прошептал Развияр. «Я решил за него, я его всадник. Он жив». Снова загудела толпа, вырвался молодой голос. «Ложь, я видел Лукса мертвым». «Заткнись, гонец под вечер, засунь себе в ухо свой брехливый язык». Ропот будто отрезала ножом. Теряя сознание, обливаясь собственной кровью, Развияр успел увидеть, как сквозь толпу пробивается кто-то лохматый. Четвероногий, с блестящими клинками на изготовку. «Ты видел меня мертвым? Так посмотри еще раз и повтори, глядя в глаза!» «Не смей!» — прошептал Развияр. Он увидел, как со спины Лукса соскакивает женщина в черном плаще, как воздевает руку с бирюзовым огнем на пальце, как в толпе ширится смятение, как Лукс рвется к берегу, как отшатываются с его пути молодые старейшины, как он бросается в воду, которой никто из его соплеменников не смел коснуться, и рвется к жертвенному плоту, белая волна расходится перед его грудью. И, не удержавшись на краю темной ямы, Развияр соскользнул-таки в беспамятство.